братья и сестры, мы знаем, что бывает такое состояние у нас, когда мы еще не готовы что-то сказать, потом чувствуем, что мы уже можем это сказать. Но бывает такое состояние, когда мы не можем этого не сказать. Есть такие темы, которые мы просто уже не можем, может, удерживать. И хочется делиться этим, говорить, предупреждать. Так бывает, родители уже не могут не говорить и напоминают это детям. Так бывает, Дух Святой нам напоминает и говорит что-то через свое слово, через учителей, через проповедников. И эта тема, вот, о которой мы будем рассуждать, она у меня лично, в моем вот сердце, относится к той теме, которой трудно удерживать, и хочется ее напомнить для себя в первую очередь. Еще раз вспомнить, что важное в жизни, на что мы иногда не обращаем внимания, и думаем, что это не так важно, но это важнейшее в законе. В законе Божьем, во всей Библии, в Священном Писании, говорит Господь, важнейшее есть нечто. Это суд, милость и вера. Господь пришел не нарушить закон, но исполнить. И Он исполнил это важнейшее. И нам сегодня говорит, это важно, это серьезно. Об этом сегодня еще раз подумайте, побеседуйте, поговорите и помолитесь это. Суд, милость и вера. Оно важно и в той последовательности, в которой изложено. Что важнее, суд или милость? В данном случае Слово Божие говорит, в первое стоит суд. Это самое важное. За ним по важности идет милость, и дальше идет вера. Почему не наоборот? Мы услышали сегодня напоминание из 5 главы послания Римлянам 18 стихом, где сказано, поэтому, как преступлением одного всем людям осуждение, так правдою одного всем людям оправдание, всем осуждение. Божья святость никогда не потерпит греха. И человек никогда не может быть в присутствии Божьем. Ему только один приговор. Возмездие за грех смерти. Всякий грех Бог приведет на суд и приводит на суд. И всякий человек должен предстать перед судом Божьим. И взаимоотношения с Господом мы не можем построить иначе. Потому что Бог уже установил, ты должен только осужден, потому что ты грешник. И нет праведного ни одного. Все согрешили люди и лишены славы Божьей. Поэтому все должны быть осуждены. Но Господь, начиная от начала истории жизни человечества, когда Бог с первым человеком имел общение, Господь предлагает человеку, чтобы он сам мог осудить себя. Я только напомню, это известные истины, что Христос агнец, закланный от создания мира. Что Бог, Он и многомилостивый, Он судья праведный, Он строгий судья, но Он и многомилостивый, Он Отец милующий. Бог есть любовь, Он любящий и прощающий. И когда первый человек согрешил, Бог обратился к нему и позвал. У Бога была милость уже. Еще люди этой тайны не знали. Это тайна, тайна, великая тайна. Мы читаем, что Бог явился во плоти. И Бог зовет человека. Где ты? Зачем, Господи, ты зовешь человека наказать? Для того, чтобы то, что он заслуживает, ему воздать этим? Бог зовет, потому что у него есть нечто сказать человеку. Бог хотел сказать человеку, что он согрешил, он грешник, но у него спасение приготовленное, на небе, это Сын Его, это Христос, который пострадает, искупление будет во Христе Иисусе человеку. Бог хотел сказать о милости, но у Бога ведь суд, суд сначала. И Бог хотел, чтобы человек взял этот суд и сам себя осудил, чтобы он сказал то, кем он стал, искренно, честно. Где ты? Я убежал. Я голос твой услышал. Я не такой бессовестный, чтобы в таком виде Богу вот прийти и беседовать с ним. Даже здесь еще какое-то, ну, возвышение есть, что ли, оправдание, даже в этом. Дальше Господь уже близко подходит. Не ел ли ты? Уже Господь еще раз ему предлагает, подумай о том, ну скажи истину, скажи о себе правду, осуди себя. И у Бога была милость ему. Он осудил, жену свою осудил, и даже Богу упрек сделал. Братья и сестры, это важнейшее в законе, потому что Бог любит суд. Мы читаем в 32-м псалме, 5 стихом, Он любит правду и суд, и потом милости Господней полна земля. Потому что милость идет после суда. Если можно так вот сказать во свете этого слова, что здесь Господь показывает о взаимоотношениях человека друг с другом. И об отношении к себе. По отношению к себе суд, по отношению к другим милость, по отношению к Богу вера. И мы сегодня думаем, почему столько недоверия Богу? Что недостает вере нашей, как Слово Божие говорит? Что нужно, чтобы наша вера укреплялась? И мы говорим, вот мы верующие с вами, да? Ну а почему мы не можем верить? Вот как вот сегодня сестра свидетельства. Вы знаете, мне пришлось вот быть, когда братья молились, и слышать эти молитвы. И братья так и говорили, Господи, мы не можем, но Ты можешь. Я думал, как так? Предстоит операция. И вот вдруг сейчас сказать, Господи, соверши это. Какую нас надо иметь веру? А Бог являет милость. Но знаете, когда, братья и сестры, вера наша укрепляется тогда, когда мы будем помилованы Богом. А помилованы будем мы тогда, когда мы суд совершим. Когда мы осудим себя. Когда мы проверим себя. Вот как укрепляется наша вера. Если бы сегодня каждый из нас, каждая семья, если бы весь народ Божий сегодня вспомнили ту истину, что суду-то начаться как раз народа Божьего. И этот суд сегодня приняли и осудили себя. Где мы неправы, где согрешили, сколько милости Господь дал бы народу. Какая вера, эта вера, творящая чудеса, была подарена бы нам. Главное в законе. Иов говорит так. Суд мой, в 29 главе, читаем 14 стихом, одевал меня, как мантия, и увязла. И потом он говорит, что он был глазами слепому, добрым был человеком. Добрым человеком может быть тот, кто действительно судит себя. Кто этот суд употребляет к себе. Вот как, когда мы читаем это слово Христа, мы можем размышлять и думать, почему Христос это сказал фарисеям? Их-то нельзя было упрекнуть в том, что они оставили суд, как они строго судили других, как они превозносились над язычниками, как осуждали всякого вот, ну, грешника, посмотрите, женщину, взятую в прелюбодеяние, как они строго судили. А Господь говорит, вы оставили в важнейшем законе. Закон Божий предусматривает суд к себе. И если Господь вручает церкви или служителям, или отцам, родителям судопроизводство, то только тогда это будет успешно, когда мы это применили к себе. Когда проверили себя, а не погрешили ли мы в этом тоже? Или же нет ли у нас чего-то, что лишит нас благодати рассуждать о деле другого? закон Божий направлен к тому, чтобы каждый мог осудить себя прежде всего. Мы будем читать вот многие места Священного Писания, которые показывают эту истину в примерах. Посмотрите, 42-й Псалом мы читаем, где Давид обращается к Богу. Обращается к Богу тогда, когда на него многие восстали. Он называет, что, говорит это, что тяжбу устроил народ недобрый против него. А как он начинает молитву к Богу? «Суди меня, Боже». На первое место он поставил: «Меня, Господи, суди». «Меня испытай», как он в других словах молитвы говорит. «На меня посмотри, мне скажи, мне укажи». А потом говорит: «И вступи в тяжбу с народом недобрым». А потом по отношению народа. Вы помните, когда Семей бросал пыль и камни, что он говорил? Бог позволил. Давид судил себя, строго судил себя. И Бог миловал его. Вот как оно идет одно за другим. Как судит себя человек, а Бог его начинает миловать. Бог его начинает защищать. Бог его начинает оправдывать. Чем больше человек оправдывается, тем больше осуждается тогда. Ведь он взял у Бога милость уже. И взял столько много, так много себя оправдал. Но у Бога остается суд. И тогда человек судится. Если мы суд возьмем из рук Божьих, у него к нам осталась милость, которую он подарит всякому кающемуся, всякому, кто осуждает себя. Господь утешит, успокоит сердце большой милостью. Давид много пережил это в своей жизни и завещал сыну своему так. И посмотрите, зная, что сделает его престол могущественным, потому что ему надо будет судить в царстве многих. И вы помните, как он благоразумно совершил свой первый суд. Но это потому, что отец молился. И как он молился? «Боже, даруй царю твой суд, да судит праведно народы». Соломон, он только сел на престол царский. И вот отец его благословляет такой молитвой: «Боже, даруй ему суд. Даруй, чтобы у Соломона был суд, прежде всего, по отношению к себе. Очень внимательно он был в своих поступках и строгий всегда. Тогда он будет правильно судить других». Человек, который себе много разрешает, много позволяет, много оправдывает, много милует, почему-то всегда становится строгим судьей к другим. Праведник милует и взаймы дает. И добрый человек, он очень много доброго говорит, милостивого по отношению к другим. И другое мы видим. Возможно, это оскверненная совесть заставляет совершать суд. И человек вместо того, чтобы судить себя, очень строго судит другого. Сколько у Бога милости к нам, братья и сестры. Сколько благословений Он приготовил. Вот почему Церковь Божия призывается к освящению. И каждую вечерю Господню, когда мы приступаем к вечере Господней, мы должны проверять себя, судить себя, да испытывает себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Испытывает, осуждает. Бог милует и позволяет прикоснуться к этой святыне. Почему мы наказываемся? Слово Божие говорит, что если бы мы судили себя, мы бы не наказывались с миром. Но поскольку если мы не судим себя, Бог судит нас. Я вспоминаю, когда много лет уже назад, ну как много лет, 5 назад, наверное, мне пришлось заметить, что мои дети, 2 старших сына, плохо вели себя на собрании. Ну, вместе с другими некоторыми детьми. И мы беседовали дома с ними. беседовали о церкви, о служении Богу. Я говорю: дети, если мне было больно, что вы так вели себя, а как Бог смотрел на вас? Старший сын заплакал. Заплакал и признал, и говорит: папа, я больше не буду так делать. А второй сын говорит: а что, разве я один так делал? Я ему говорю: сынок, я сейчас с вами беседую, с тобой беседую. Я делал потому, что меня Денис вот толкал, другой мальчик. Ну, говорю: сыночек, тогда будем с тобой по-другому беседовать. Иди еще подумай, и, наверное, будешь наказан. Он пошел думать. Думал, выходит. Я смотрю, он совсем другое надумал. Одел трое брюк, одел, не знаю уже сколько, ну, не меньше трех, три свитера одел. Одел сколько нашел носков, по пар пят, наверное. Я говорю: это что, сыночек? Ну, папа, ты ж наказывать меня будешь. В этом наша сущность. И вы знаете, оно вызывает улыбку. И в то же время, когда я посмотрел, тоже сначала улыбнулся. Но и у меня сердце сжалось. Вот так мы можем поступать. Мы хотим так, чтобы сначала оправдаться всячески. Сначала указать, что не только мы виновны, или кто-то больше нас виновен. А Господь хочет миловать нас. Если мы способны миловать, то сколько же у Господа милости? И потом, вместо того, чтобы покаяться, мы ищем, как бы облегчить себе, даже если и суд будет. Сколько много милости мы к себе проявляем. Ну, мы не превзойдем Бога в милости. У Бога милости больше, чем мы себя помилуем. И тогда, когда мы себя осудим, а Господь скажет, говорит: не надо, нет, ты будешь помилован, ты не испытаешь эти скорби. И мы сами себя обрекаем наказанию Божьему, потому что мы не судим себя. Когда мы способны миловать других? Я опять вот вспомню из нашей семьи некоторые примеры. Помню такое доброе время, когда дети, у нас было собрание хорошее, беседа, и я не мог ничего им сказать в упрек. Они были послушны, помогали дома хорошо, я радовался им. Но вот меньшая дочь, она, ну, пользуется каким-то преимуществом, что она одна девочка, и стала капризная, и раз, и два, и три не послушалась. Я ее зову тогда, взял за руку и веду в дом. Вы знаете, я никогда не забуду этой картины. Идут эти двое старших. И вот этот, который, ну, в данном случае не прав был, идет и плачет. Я говорю: папа, не наказывай Танечку. Папа, не бей Танечку, прости Таню. Думаю, вот когда мы способны миловать. Тогда, когда мы сами хорошо вели себя, мы способны просить о милости. Но если за нами что-то числится, вот тогда мы говорим: нет, вот он так и так поступил. Тогда мы очень строги к другим. Не так давно мне пришлось встретиться с одной сестрой-старицей. Ей более 80 лет. И вы знаете, ее каждая морщинка лучилась добротой. Я когда посмотрел, она прошла. Ну, мы поприветствовались. Вот, я подумал, этот человек, наверное, который прожил счастливую, добрую жизнь. У него добрая старость. Я спрашиваю: сестра, а у кого вы живете? Она говорит: у зятя, с дочерью. Мне так хорошо. И сколько вы уже с ними живете? Говорит: больше 30 лет. У меня такой хороший зять. Я говорю: а как вот с внуками? Они такие хорошие внуки. И вы знаете, какой вопрос не задашь, все хорошо. У нас такая хорошая церковь, говорит. А мы были как раз еще с другими братьями, потому что в церкви как раз были трудности. И она одна из тех, кто сказал: такая хорошая церковь, такие хорошие у нас служения. Я потом узнал, что она больше 50 лет уже вдова, что она много скорбей испытала, что она похоронила двоих сыновей, которые умерли от голода на ее руках. Сколько перенесла она, и думаю, и осталась доброй. Да, человек, который много пережил, много пострадал, он добрый человек, который сделал много добра, и она много доброго сделала. Она все отдавала другим. Он до конца останется добрым, милующим, потому что на его долю выпали большие тяжести. Я спрашиваю, ну, когда вы приняли крещение? Она говорит, ой, в юности еще. И вот рассказала такой случай. Говорит, когда был голод, было тяжело, Господь всегда не оставлял. И всегда помнит, все время говорит, меня Господь не оставлял. Со мной Господь был. Вот, говорит, один раз я шла на работу. Она работала в колхозе. И через поле. И говорит, смотрю, навстречу мне идет волк, тощий, голодный. Я, говорит, стала молиться, Господи, сохрани мою жизнь. А он встал на дороге и не уходит. И смотрит, говорит, на меня такими голодными глазами. И говорит, мне так стало жалко его. Я говорю, Господи, дай ему пищу другую. Смотрю, говорит, он поднял голову вверх и завыл. И она, вы знаете, так по-детски рассуждает. А я, говорит, и думаю, тоже молится. И побежал. И убежал, а там гнали стадо овец, и он забежал в это стадо, забрал овцу и убежал. Я говорю, сестра, хорошо, что вам попался верующий волк. Хорошо. И думаю, даже в этой ситуации, и то она просит, Господи, дай ему покушать. Сколько доброго у человека. Вот почему за все время беседы, я хотел ее продолжить, эту беседу. Мы беседовали, наверное, около 3 часов. Ни одного слова не сказала сестра укоризны на кого-то, а только доброе и доброе. Откуда же эта доброта? Это важнейшее в законе. Как это важно? Как важно усвоить это с юности, в нашем служении, в наших взаимоотношениях друг с другом. Важнейшее в законе суд. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего? Все равно к этому важнейшему человек подойдет в этой жизни и после этой жизни. Если по отношению к церкви, мы уже говорили, что суду начаться с дома Божьего. Вот почему здесь покаяние происходит. Когда человек начинает судить себя, а Бог его милует, прощает тогда. Почему молитв у нас бывает много? И часто молитвы со слезами. Что это такое? Если мы судим себя, если мы проверяем себя, если мы каемся, а Бог нас тогда с миром отпускает от себя. Мир дает нам покой в сердцах наших. И всем нам должно явиться предсудилище Христово. Когда мы оставим эту землю, или через смерть, если, то Слово Божие говорит, блаженны мертвые, умирающие в Господу. Господи, ей говорю, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И нам надлежит дать отчет, что мы делали в теле, доброе или худое перед судилищем Христовым. Если здесь мы себя не осудили, все равно это будет началом при встрече с Богом. Это важно. Это первое, с чего начнется наша встреча. И со Христом. Судилище Христово. Для людей неверующих великий белый престол, суд Божий. Вот с этого все равно начнется. Не лучше ли начать это сейчас делать? Если здесь мы осудили себя за что-то, за проступок, вспомнили, как сказано, вспомни, откуда ты не спал, вспомни и покайся. Господь не вспомнит больше. Грехов твоих не вспомяну более. Все. Господь даст милость, вечную милость. А так все равно придется вспоминать. Братья и сестры, особенно вот кто постарше возрастом, а разве мы уже себя не... А разве мы сейчас уже не вспоминаем? Разве вот как мы беседовали недавно, дети нам об этом не напоминают? Не говорят уже? Разве нам не приходится уже судить себя за что-то? Один брат так недавно делился на братском общении служителей. Когда вот мы говорили о положении в церквях, и он говорит, что, братья, сказать о положении в нашей церкви? Говорит, знаете вы, что был у нас служитель-старец, а я был молодым тогда. И уже много он забывал, много упускал, сколько мы, говорит, судили его, осуждали. И вот теперь я это все пожинаю в моем служении. Я заслужил это, говорит. Я сначала негодовал, я сначала останавливал, упрекал, а теперь понял, мне должно испить эту чашу. Должно испить эту чашу. И каким судом мы судим, таким будем осуждены. Каким судом судим другого, суд без милости не оказавшему милость. И суд Бог дал не для того, чтобы другого судить, чтобы себя судили, строго себя спрашивали. Вот для чего Господь дал суд. А когда это к другим мы относим, все равно мы это же переживем. Как я поступал, так и со мной поступили. Адони Везек говорит, мы читаем в первой главе книги Судей, так поступят. Я еще напомню удивительное событие по своей красоте. Братья и сестры, это не новые мысли. Мы уже много раз читали, об этом, наверное, в церкви напоминалось. Слышали вы, и вот еще лежит у меня на сердце сегодня об этом сказать. О смерти Аарона, когда Господь сказал Моисею, пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я дам сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были повелению моему у вод Меривы. Конечно же, здесь еще один поступок Аарона способствовал тому, что он должен оставить служение был. С него должны сняты первосвященнические одежды и отданы другому. Разве это не происходит иногда вот у нас на глазах? Сменяется один правитель сменяет другого, один президент сменяет другого в мире. Бывает, и служение тоже кому-то приходится оставлять. Одно поколение заменяет другое. Как сделал это Моисей? И вот Господь говорит, возьми Аарона и Елеазара, сына его, возведи их на гору Ор, и сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елеазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там. И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору в глазах всего общества. Братья и сестры, в глазах всего общества пошли. Как? Моисей повел Аарона в глазах общества, в одеждах первосвященника. В тех, в которых он ходил, в тех, в которых он служил, в которых его видели часто, в которых он совершал жертвоприношения. Моисей еще раз показал народу израильскому того, кто прошел все эти годы вместе с ними, кто вместе с Моисеем подошел уже к самой земле обетованной. Всем обществом и народ израильских мог еще посмотреть, попрощаться с Аароном и увел из глаз общества. И он снял с него одежды таким образом, и тогда, чтобы никто не видел это. Облег сына его и привел. И что же Израиль увидело все общество, что Аарон умер и оплакивал Аарона весь дом Израиля 30 дней. Подобную картину мы находим при смене царей, когда Давид воцарился, а Саул умер. И там тоже Давид оплакивал, и Израиль оплакивал. И он говорит, краса твоя, Израиль, пала. Он все доброе вспомнил, что было у Саула. Любезный, говорит вы, и согласный да, Саул и Анафан. Какие же любезные они по отношению к нему были. Он не судил Саула, нет. Он вспомнил то доброе, что можно было вспомнить и показать народу. Братья и сестры, оплакал. если даже кто-то и потерял достоинство, оплакать лучше, посострадать, посочувствовать. Сколько уже много осуждения. Вы знаете, сердце сжимается от того, что поколение выросло в осуждениях. Растет новое поколение, дети, подростки, которые слышат сегодня такую информацию о всех, о правителях, о служителях, о поступивших не так в других странах, в своей стране, в других церквях. Скажите, что-то поколение сможет созидать, если оно замешано, воспитано на духе осуждения? Мы пожнем это тоже впоследствии. Не время ли нам остановиться и строго спросить себя за все это? Очень строго. Ведь осуждать можно не только тогда, когда мы говорим, а выслушиваем даже. Ведь осуждать можно не только, когда мы что-то прибавляем. А хам, то есть, простите, хам, он не клеветал на отца. Он показывал другим то, что увидел. Если ты заметил согрешение, слабость, не показывай другим. Покрой это одеждой, и покроются твои немощи и твои недостатки. Если чем больше показываешь перед глазами других, тем, если снимешь одежды перед глазами других, тоже будет показано. Большему числу показанному этому не будет остановки, пока мы не остановимся и не скажем: «Господи, ведь Ты же дал суд не для других». Ведь Ты дал нам суд, чтобы мы судили себя строго, чтобы мы себя спрашивали строго. Сколько можно приводить примеров, когда в том, в чем мы осуждаем другого, Бог проверяет нас. В тех же искушениях проверит Господь. Насколько мы сильны в этом? Каким мы уже... Упоминали текст: каким судом судишь, таким же будешь осужден. Так же тоже будешь проверить. И сила искушения, в которой не выдержал брат или сестра, и тебя коснется, и тебя проверит тоже. Действительно, это важнейшее в законе. Если опять мы обращаемся с вами к теме, что нам надо ведь тоже рассуждать. И нет, что церковь может тоже рассуждать о ком-то, выносить какие-то решения. Имеем ли мы это право? Имеем. Но только так, как Господь это делал. Тех, кого я люблю, тех, говорит, обличаю, и тех наказываю. Кого люблю? Мне как-то моя мама сказала такую истину. Я сначала этого не понял. Когда мы рассуждали о некоторых обстоятельствах, и я высказался один раз, второй раз, третий раз, она говорит: «Сынок, ты меня тревожишь своим состоянием. Ты стал слишком критическим. Значит, у тебя что-то не так, говорит». Нельзя, говорит, так критически вот относиться к другим, к служению. Проверяй себя. И когда я сначала огорчился, а когда все-таки проверил, думаю, как права мама. Действительно, братья и сестры, что побуждает судить других? Вот я приведу пример, не называя ни имен, ни городов. Как-то пришлось несколько часов ехать в машине вместе с одним братом, и он мне много рассказывал об одной церкви, о второй, об одном, третьем служителе. Я говорю ему: я не буду больше слушать, я прошу тебя, давай о другом говорить. Нельзя. Он говорит: тогда я тебе как служителю рассказываю. Я говорю: не могу я принимать, это поношение на церковь. Почему ты мне не начал с доброго? Ведь когда, если бы это говорит Дух Божий, то как Господь говорит о церквях? Знаю твои дела, и труд, и терпение, начинает с доброго, а потом говорит: но имею. Если и доброе сначала рассмотрим, а потом то, что может о чем помолиться, попереживать. Я говорю: не могу. Ну, он хотел меня оставить просто на трассе в незнакомом городе, стране. Я говорю: тогда я с тобой разговаривать не буду. И когда мы продолжали ехать, молился я, И он тоже, смотрю, сильно переживал. Уже на следующий день мы вместе возвращались назад. Я смотрю, вот что он очень невнимательно управляет машиной. А потом он остановился, включил аварийку и начал сильно плакать. Я его первый раз таким увидел. Он говорит: ты прав был. И начал как бы исповедоваться и рассказывать то, что он сделал неправильно. И как раз вот это ему и разрешило судить других. Потому что себя много оправдывал, себе много позволял. Братья и сестры, мы так делаем. Я когда проверяю себя, я тоже нахожу это. Когда мы можем быть любящими и добрыми? С любовью слово, сказанное, обличение, вот как мы просто рассказываем, ведь оно в самую душу проходит. Кого мы можем обличать? Согрешающего? Нет. По Слову Божьему мы можем обличать тоже тех, кого любим, вот тех можем обличать и наказываем. Если это делает любовь, значит и наказание это будет исправлением. А если это будет, а это делает не любовь, если это делает неприязнь, тогда что? Тогда это осуждение, за которое Бог спросит нас. Братья и сестры, из примеров, которые нам оставлены в жизни нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, это самые идеальные примеры, это самые лучшие. Ну, сколько вот мы с вами читаем, и мы не устанем об этом вновь напоминать, читать эти строки, что Господь тоже судил. И как Он совершил суд? Самый большой суд, который Он совершил. Не только одного или другого человека обличил. Фарисеев Он судил? Вот мы прочитали: горе вам, книжники фарисеи. И многие говорят, что вот как Христос сделал. Да, Христос строго говорил, но Он и жизнь свою за них же отдал. За тех, кого обличал, Он так любил их, что жизнь отдал. Если ты готов жизнь свою сейчас отдать за этого человека, тогда ты можешь и строже сказать. Огонь пришел, я неизвестно, землю, говорил Господь. И как бы я желал, чтобы он уже возгорелся. Что за огонь? Огонь это всегда в Священном Писании рассматривается как символ судов Божьих. И, собственно, и закончится это огненной, гиеной огненной. Там будет вечный огонь. И Христос пришел, чтобы наказать грех. Взял грехи всего мира на себя. Он огонь пришел неизвестно, но на себя. Он стал этой жертвой, которая сгорела в огне Божьего правосудия. Огонь на себя. На кого сегодня мы просили бы огонь? На другого? В каждом проступке, который в церкви ли, или в семье ли, мы находим что-то, если не так совершилось, все равно мы где-то участники этого есть. Пусть больше или меньше. Но мы участники того или конфликта, или еще трудности, которая возникла. Как решить эту трудность, если бы каждый из нас взял свою вину, осудил себя? Недавно тоже один брат с такой болью рассказывал о переживаниях. И говорит, у нас прошло членское, четырехчасовое, где каждому было позволено высказать все, что он думал. А другой брат спрашивает, ну и что, решилась проблема? Нет. А если бы четыре часа все склонили на колени и провели в молитве, и испытали каждый самого себя, почему это случилось? Где моя вина этого? Решилась ли проблема? Решилась бы проблема. Мы вот как вот в семьях наших, когда мы много говорим детям, когда жене говорим, когда жена мужу говорит, мы не видим, чтобы решался вопрос к лучшему. Если мы говорим другим больше, чем Богу сказали. Братья и сестры, я это говорю не потому, что я в этом являюсь примером таким добрым или идеальным. Это мои переживания, это мои упущения тоже, которые мне сейчас просто приходится оплакиваться. И делиться не успехами, а больше делиться уже пройденными ошибками, где Господь учит. Я замечал это, что если ближнему скажешь меньше, чем ты сказал о нем Господу, то успех лучший. а если и совсем не молился, всякий гнев и крик да будут удалены от вас. Вот как осуждается опять грех? Берем непослушание детей. Ведь мы можем говорить, иногда кричат на них. Разве это помогает? Я тоже часто привожу пример одной семьи. 6 сыновей и 4 дочери воспитали, жили в селе, в простой обстановке. И брат говорит, я часто задумывался, почему мы все верующие? Никогда, говорит, я могу сказать за свою жизнь, я не услышал, чтобы мама или папа на нас кричали, а мы были такие непослушные, говорит. И вот один раз, говорит, я услышал, как мама кричит. Это один только раз в жизни я крик матери слышал. Это когда она нам попросила помочь, а мы ушли все на футбольное поле, и там играли в футбол. И я, говорит, в школу не подготовился. И прибежал домой за портфелем, потому что уже опаздывал в школу. Захожу, и слышу, мама кричит, сильно кричит. Смотрю, говорит, она в комнату зашла, в комнате стоит на коленях и кричит Богу. Я говорю, Господи, спаси моих детей, они погибают. Вот как можно, какой крик принесет сегодня пользу. Мы можем только Богу так сказать, громко сказать, братья и сестры, а по отношению друг к другу. Если бы сегодня мы могли бы сказать, Господи, как надлежит нам молиться друг за друга, как надлежит нам помогать друг другу, чтобы мы не грешили, как надлежит нам просить друг за друга, как вот когда-то, знаем, и Моисей просил за народ, Господи, говорит, меняй из книги жизни, а их оставь. Ведь я еще раз повторюсь, в каждом неустройстве каждого члена семьи или каждого члена церкви тоже есть свое участие и своя вина. С чего начать? Вот с брата у него больше согрешил. А если каждый с себя начнет? Не надо тогда указывать. Суд Божий, если Господь нам дал, то это суд для себя. Суд к себе. Судить себя строго. Вот с этого начинать, и тогда мы можем даже быть примером для других. Я вот помню тоже, когда пришлось пережить такое печальное положение в начале еще уверования или как членство, когда мы только вот год я был членом церкви, было мне уже 17 лет, и в церкви произошло разделение. Ушла часть, и все, кто остался, помню, пришли мы на собрание. А радости не было. Вроде бы победа. И молитвенный дом остался, все осталось. И вот я, как сейчас помню, встал брат, диакон, он первым говорит слово, и прочитал этот стих. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат наш Лазарь. И вы знаете, он говорил на эту тему, говорит, братья и сестры, наверное, если бы Христос был здесь, не случилось бы этого. Не потеряли бы мы наших друзей, не ушли бы от нас. Если бы мы, говорит, ходили правильно, если бы мы все сделали так, как Христос учит, мы бы сегодня не были бы так печальны. Вы знаете, братья и сестры, за те все месяцы, вот многих членских, многих доказательств друг другу, это было первое собрание, когда все встали и много молились и плакали. И где-то через 3 месяца церковь опять соединилась. Потому что начали проверять себя, где моя вина. И когда уже встали на молитву, то много молились, и мне запомнились вот молитвы, где молились, Господи, прости, что потеряли мы друзей. Когда себя начали судить, тогда Господь возвратил с покаянием и ту сторону. Если бы мы судили себя, читаем мы в Слове Божьем. Пророк Иеремия в 21 главе обращается с таким словом к народу к иудейскому. Дом Давида, с раннего утра производите суд. С раннего утра производите суд, проверяйте суд себя. Внимательно проверяйте себя. Пример еще хочется привести, ну вот, из жизни царя израильского Ахава. Посмотрите, сколько он сделал недоброго. И Господь посылает Илью, Илья говорит ему, что его постигнет за все недоброе. И Ахав, сказано, разорвал одежды свои, посыпал пеплом голову свою, постился, глубоко смирился. Он осудил себя. И Бог возвращает Илью и говорит, скажи, не на виду это. На дом Ахава в одни его. Помилую его. Почему? Потому что Ахав не стал дожидаться, пока Бог начнет его судить. Он стал сам судить себя. Он опередил Бога. Еще суды Господни не начали исполняться, а Ахав уже начал исполнять суды. Разорвал царские одежды. Смирился, как раб. Пеплом голову свою посыпал. Господь говорит, я уже не могу его судить. Человека, который судит себя строго, не могу я судить. Скажи, что ненавиду, помилую его. Когда мы вспоминаем с вами жителей Ниневии тоже, Господь сначала говорит, братья и сестры, вот когда в наших взаимоотношениях эти примеры тоже, пусть послужат нам вот действительно примером, как поступать. Ниневию Господь сначала предупреждает. Дает время. Господь всегда дает время покаяться. Я дал ей время покаяться, говорится об Иезавеле. И здесь вот Иона идет и говорит, что через 40 дней Ниневия сгорит. Если бы дать суд Ионе, он бы не через 40 дней. Он бы, наверное, ни слова не сказал бы. Он бы сразу простер руку, и они достойны наказания. Да, они достойны. Но Господь всегда подходит к душе, или к церкви, или к целому народу, так дает возможность народу самого, чтобы народ сам себя судил. Дает возможность человеку, чтобы он сам сказал о себе, чтобы он сам вынес себе приговор. А тогда Бог начинает миловать. И вот Господь пришел, тоже послал пророка, чтобы народ услышал, что с ними будет. И осудил себя. И вы посмотрите, когда царь и все жители Ниневии услышали, что с ними будет через 40 дней, они не стали дожидаться этого. И они сейчас уже начали осуждать себя. Вообще эту картину, наверное, вот, может больше представить только те, кто в деревнях выросли. Когда не дали корм скоту. Я помню, когда пришлось быть в одной деревне, и мы мимо фермы проходили, как раз праздничный день, люди все в основном пьяные были, и я слышал это жуткое мычание коров, голодных, недоенных коров. А здесь трое суток ничего не давали кушать никому, ни коровам, никому не давали. Дети не кушали. У нас был, когда, вы помните, трехсуточный пост во времена Андропова гонения, когда вся церковь возопила Господу в посте, то в основном вот и в нашей церкви дети тоже не кушали. И дети сказали, мы тоже не будем кушать, потому что многие дети были без отцов, потому что в нашей церкви, помню, когда вот пост был, 4 месяца ни одного собрания не было. Каждое собрание разгонялось. И дети сказали, мы не будем кушать. И они в школу потом не пошли, потому что слабые были. Братья и сестры, Господь не может пройти мимо такого смирения. И когда народ так смирился, Господь помиловал всю Ниневию. Если бы сегодня смирился народ наш, народы наши, если бы сегодня смирилась церковь так глубоко, смирилась в покаянии, если бы сегодня мы могли бы сделать призыв, это, как вот всегда мы говорим, кто еще не покаялся. А если бы сегодня вся церковь вышла бы, стали бы на колени с покаянием, с осуждением себя за все, что мы не так сделали. Братья и сестры, сколько милости у Бога было бы к нам, какую бы дал веру могущественную,
дал нам веру, творящую чудеса, веру, совершающую подвиги. Почему такая слабая вера у нас? А потому что не помилованы. Не помилованы, потому что не осудили себя строго. Читаем мы о признаках последнего времени. И в этих признаках последним, самым ярким признаком последнего времени будет вот какой признак. И будет проповедана сие Евангелие во свидетельством всем народам до края земли, и тогда придет конец. Почему придет конец, братья и сестры? Сила потеряет, проповедь потеряет свою спасательную силу. Вы замечаете, братья и сестры, что проходит часто благословенные собрания, служения, а выходят каяться единицы по одному. И одна из причин, вот почему мы теряем такой первоапостольские проповеди, дух проповедей, где по несколько тысяч обращалось, потому что много себе стали позволять, других судить, а к себе, к своим грехам снисходительны, теряем эту милость и эту веру. Это действительно тогда конец. Если когда уже церковь не сможет нести такую проповедь, иметь такую силу в проповеди, чтобы она спасала, тогда это конец. Я вспоминаю одно собрание. Вспоминаю собрание, о котором рассказывал брат, когда у нас было общение проповедников. Говорит так, что мы готовили евангелизацию и пригласили очень много людей. И пришли учителя, говорит, со школ, с техникумов. И мы, говорит, настолько сильно готовились, ну, выучили такие интересные высказывания ученых. Мы хотели показать, что церковь не состоит из неграмотных только. И все сделали, но забыли, говорит, самую главную подготовку сердец своих. И вот, говорит, собрание идет, а как-то не чувствуется, чтобы Господь касался. И, говорит, пресвитер поставил одного брата, старичка. Ему было 84 года. Он недавно отошел уже в вечность. И он прочитал стих, и при том, говорит, когда он читал, говорит, брат рассказывал, говорит, вы, говорит, ну нам стыдно было слушать. Тут учителя, педагоги, а он читает, заикается, повторяется. Он сказал проповедь, говорит свою, и много раз повторялся. И, говорит, мы думали, почему от пресвитера его поставил как раз, ну, в заключении сказать последнюю проповедь перед молитвой. И когда призвали к молитве, начали выходить эти учителя. Первая учительница вышла и говорит, Господи, мне этот старик душу всю перевернул. И когда выходили каяться, то выходили потому, что, говорит, Господи, ты так возлюбил мир. Вот эта проповедь коснулась. А этот дедушка, он был, как потом вот стало известно, в трехдневном посте и молитве. Он готовился на коленях к этому служению. Конечно же, когда мы постимся, мы проверяем себя, мы судим себя. Бог нас милует и дает нам такую веру для того, чтобы вера могла побеждать этот мир. Братья и сестры, что мы можем сегодня сказать другим? Есть что сказать, будет что сказать, вернее, когда мы обратимся к этому важнейшему в законе – суд, милость и вера. Когда мы скажем, Господи, вот суду начаться с Дома Божьего, и из Дома Божьего начни с меня. Мы можем сказать, ну вот пресвитер есть, вот есть проповедники, вот харисты, вот есть старые члены церкви, вот с них и надо все начинать. Братья и сестры, опять с меня, Господи, начни этот суд. Меня прости, меня под свою жизнь проверить. Не надо так, тогда много членских, не надо тогда много говорить другому, потому что это добрый пример. Это в духе передается на других. Мы, когда читаем еще о милости Господней, сказано так, вот читаем мы в Михея, пророка 6 главе, прочитаю, 8 стих сказано, «О человек, сказано тебе, что добро и что требует от тебя справедливость». Господь, что требует? Творить дела милосердия. Я напомню, братья и сестры, Слово Божие говорит, блаженные милостивые, они будут помилованы. Как сегодня нуждается земля в милости Божией к нам, в милости друг к другу, милости, которую мы подарим в прощении, как сегодня мы нуждаемся в этом. И пусть нас Господь благословит, чтобы мы были полны добрых дел, доброты, милости, прощения. Почему лица бывают такие унылые, печальные? Я вот говорил за вот эту сестру, с которой виделся, и вот сегодня тоже, уже второй день этой встречи, вот так вот беседовать пришлось с одной сестрой, она тоже вдова, 5 деток подняла на ноги, все они сейчас семьи имеют, все они члены церкви, и в начале 50-х еще годов она стала вдовой, сколько трудностей пережила. Я, знаете, братья и сестры, что меня тоже тронуло? Вот сколько беседовали, она тоже говорит, какая у нас хорошая церковь, какой у нас хороший пресвитер. И она из той церкви, вот, из которой брат, который говорил, что о пресвитере и о церкви, все только отрицательно. И последнее, когда мы уже вот уезжали сюда, выходила из дома, она говорит, я бы хотела еще, брат, чтобы мы помолились сейчас на коленях об одном внуке. Он говорит, уже начал молиться. Я хочу, чтобы он тоже покаялся. Братья и сестры, почему такая доброта, почему такая любовь, почему такая забота о других у человека? Потому что ей некогда было судить. Она делала добро. Тот, кто критикует, он никогда не сделает доброго. Он не станет поэтом, он критик. Поэт будет рождать новые поэмы, стихотворения. Писатель напишет новые книги. Композитор новую музыку родится у него. Проповедник скажет слово, тему, мысль богатую. А критик только будет критиковать. Сам не сможет. Потому что для того, чтобы что-то творить, нужно быть слишком занятым этим творчеством. А кто свободен от творчества, он только может раскритиковать труд другого. И мы замечаем это в жизни, кто сделал много доброго дела, у того некогда судить других. Он слишком занят для этого, слишком занят добрым, слишком занят служением Господу и ближним. Братья и сестры, мы будем сейчас молиться. И если Господь сегодня побуждает что-то сердце, и если кто сегодня виновен в этом грехе осуждения других, надо сказать об этом сейчас Господу. Ведь придет суд. Он обязательно вернется. И обязательно мы тоже будем судимы. Не надо этого дожидаться. И лучше сделать так, как Ахав. Если уже услышали мы приговор. Вот сегодня Господь напоминает, мне тоже напоминает. Ты будешь осужден, неизвинителен ты будешь, потому что ты судил другого. Зачем ждать? Лучше поступить, как в Ниневии поступили. Сейчас осудить себя, и у Господа суда не останется к нам, останется только милость. Или кто проверяет свою жизнь и находит где-то согрешение в чем-то. Не надо ждать суда. Вот сейчас мы строго осудим себя, чтобы от Господа получить много милости. Аминь.